Говорит Радио Свобода. Смотрим телевизор в час прессы, который наступает по понедельникам с 13 до 14, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Добрый день, у микрофона Анна Качкаева. В эфире программы «Неделя» Аркадий Дворкович произнес в связи с кризисом знаковую фразу. «Телевидение – место для отражения, а не для обсуждения». Вот телевидение минувшей недели отражало, совмещая мирское с небесным. Патриарх, Давос, кризис на фоне партизанских вылазок несогласных, показанных дозированно, и масштабной поддержки согласных, показанных широко, составляли на экране причудливую мозаику. Были и традиционные, теперь уже плюралистические диссонансы. В минувший понедельник на НТВ отметились премьеры очередной честной программы по поиску врагов с оголтелой массовкой и неунывающим Жириновским. А чуть позже, по времени, в эфире первого появилась программа «Познер», в которой ведущий со вкусом беседовал с американским послом. Воскресное телевизионное утро прошло под знаком церкви, а вечер под знаком плесени. Получилось концептуально. Плесень непобедима. В отличие от кризисов, девальвации, несогласных и прочих человеческих семиминутностей. В воскресном эфире наблюдались удивительные параллели. Колокола звонили в честь нового патриарха, авторы фильма про плесень как раз сообщили о связи между частотой звучания колоколов и иммунитетом человека. Якобы чему в 17 веке в Москве была остановлена тревожным колокольным набатом. Роскошная, с инсталляциями, почти космическими образами, исполненная в жанре научного инфотеймента, озвученная вкрадчивым голосом актера Безрукова, плесень от создателя некогда нашумевших «Воды и еды» несколько отличалась от водной визуально-телевизионной мантры качеством экспертов. Хотя все полагающиеся костюмировые сенсации про крестовые походы, совпавшие с массовым заражением спорами вредоносной плесени, про избранников проказы, про негуманных союзников во время войны, не поделившихся пенициллином, и доблестных чекистов, потом не отдавших ни пяди пенициллина советского, рассказаны по законам докудрамы, когда исторические байки удачно вкрапляются в околонаучное повествование. Фильм, очевидно, должен был посмотреть массовый зритель. По времени это премьера первого перекрывала премьеру России расследование Аркадия Мамонтова об участии украинских военных в грузино-осетинской войне на стороне Грузии. Грустное свидетельство желающих заработать на чужих войнах убедительным доказательством не назовешь, а наемников, хорошо говорящих по-русски, может быть ведь не только украинское гражданство. Но фильм «Свой-чужой» странным образом перекликался с гимном плесени. Когда происходит сбой в системе, человеческой, экологической или общественной, плесень растет, мутирует и становится агрессивной, независимо от границ и национальностей. Вот сегодня мы и обсудим минувшую неделю, которая была такой телевизионно-нарядной, очень разнообразной, и вы можете присоединяться к нашему разговору. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660 10 55, электронная почта mail@radiodefisvoboda.ru. Телефон прямого эфира будет включен сразу же после новостей на Радио Свобода во второй половине часа. Я представляю своих сегодняшних гостей. Обозреватель российской газеты Юрий Богомолов и обозреватель и редактор отдела культуры агентства РИА Новости Сергей Варшавчик. Здравствуйте.
Добрый день.
Давайте начнем, знаете, с чего? С чего, собственно, вот до эфира заговорили.
Я бы только хотел добавить к той картинке, которую...
Да, давайте.
Все-таки вчера в программе «Главный герой» был большой сюжет, посвященный Михаилу, ну, то есть не Михаилу, а Александру Маркелову, да?
Да.
И, значит, журналистке. Да и «Новой газете» тоже. Это тоже было некоторым, так сказать...
Разнообразие. Ну да, потому что все предыдущие сюжеты были все-таки на минувшей неделе. А да, на этой неделе то, чего не попало, и это тоже об этом мы, наверное, поговорим, было удивительным событием. Президент встретился, пообщался, но никто не показал. И это в этом смысле тоже знаковая какая-то история. А давайте все-таки начнем с верховного, что называется, с божественного. Не показалось ли вам на минувшей неделе, что патриарх, новый патриарх затмил наших главных героев политической телевизионной сцены, потому что с точки зрения телевидения вот он камерой любим, действительно? Сергей.
Я думаю, что в какой-то степени да, это так. И дело тут в том, что
новый патриарх, человек, который не понаслышке знаком с телевидением, он все-таки телеведущий. Я имею в виду его программу «Слово пастыря» на Первом канале. И он понимает, куда смотреть, как держаться, какие интонации, значит,
как
применять.
Как паузу держать, очень все
да,
хорошо
и с камерой. Вообще надо сказать, что Кирилл – это один из самых телегеничных иерархов, значит, Русской Православной Церкви. И в этом смысле выбор очень современен. Это такой человек, соответствующий телевидению, который, как известно, у нас строится на том, что если показали человек или событие, то человек или событие есть. Не показали, значит, этого нет.
Кстати, вчера показали вот этого молодого архиепископа Венского, тоже как он хорошо держится в кадре. Просто вот тоже, наверное, будет.
Намекаете, Анна, что это следующий наш патриарх?
Нет, я думаю, что он обязательно получит какой-нибудь
это
чин.
Это тренд.
Да, что это такая очень важное обстоятельство, такая телевизация, медиатизация церкви. Юрий, вы как думаете?
Да, ну, я, честно говоря, когда это наблюдал, я подумал о том, что даже не столько сам Кирилл затмил, а ритуал. Вот этот грандиозный ритуал, который был во всех подробностях, деталях, да, показан. Вот это убранство, да, вот эта регламентированность строгая, процесс облачения, все это, да, и как бы, да, затмевало все инаугурации вместе взятые. Боюсь, что и инаугурацию Барака Обамы.
Ну, тут надо сказать, что инаугурации другие, они не показаны столь скрупулезно. В частности, нам не показывают переодевание президентов и так далее, понимаете, может быть...
Ну, там другое показывает. Я-то наблюдал Барака Обама по CNN и другим, значит, каналам, там, по-моему...
Юрий, сразу вам возражение. Инаугурация президента в США отличается от всех остальных, во-первых, тем, что они проходят под открытым небом, чего нет у других. И там, по-моему, собрано было 2 миллиона человек собрались, слушайте.
Не собрано, а собрались.
Да, собрались. Вот это тоже существенная разница. Нет, мне кажется, все-таки это вот так же, как трудно сравнивать... духовное и мирское все равно
да,
в понимании церкви. Вот так же и с этими ритуалами. Но в том-то и дело, что этот вот ритуал, сакральность которого всегда была таким уникальным явлением, очевидно, и на нее допускалось очень небольшое количество людей, опять благодаря камерам, превратилось в абсолютно медийное событие, конечно.
И, безусловно, если патриарх... три канала государственных долго и подробно показывают какой-то ритуал, любой, он становится интересным и значимым и так далее и тому подобное, понимаете? Это вот как раз то, что я говорил. Если это показывает, значит, это важно.
Он, как мне кажется, утрачивает некоторую как бы духовную
а
связь
вот это тоже важно.
Между верующими. И, то есть не то, что она как-то отстраняется.
Я тоже думаю, что в этом есть некая доля истины, и поэтому особенно любопытно, так и не удалось нам никому выяснить, и вам, Сергей, видимо, тоже, все-таки будет патриарх вести слово пастыря, или не будет он его вести до конца, непонятно.
Ну, я бы на его месте бы продолжил, потому что это мощный канал общения с прихожанами и сильным мир сего. И мне кажется, там церемонии церемониями, но идти в ногу-то следует. На мой взгляд, вот так.
Ну да, 14 лет вел. Нет, теперь тоже можно, конечно, блог завести еще. Это тоже вот
да.
актуально. И
да,
совсем удобно.
Да, видеоблог. Угу. Да, да. Это, кстати, да, очень современно.
А мы продолжим сразу же после короткого объявления на Радио Свобода.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте Радио Свобода.
Смотрим телевизор в эфире. У микрофона Анна Качкаева вместе с моими коллегами Юрием Богомоловым и Сергеем Варшавчиком. Мы обсуждаем общую такую картинку минувшей недели, которая странным образом дрейфовала между церковным, духовным, мирским, кризисным. Вот какое у вас впечатление от Давоса и кризиса? На что вы обратили внимание, Юрий?
Давос – это был таким элементом торжества, публичного торжества, медиа-торжества премьер-министра Владимира Путина, где он был как бы главным героем.
А мне вот показалось, что он как-то повторялся в этот раз.
Ну, повторялся, но во всяком случае...
Между Мюнхенской и Берлинской речью, да. Ну, такая срединная интонация, вдруг либерализм почувствовался.
Ну, конечно, поскольку ситуация качательная, как говорить, то и здесь было, так сказать... По-моему, он достаточно как бы изощренно... Да, выражался и держался, ну, в общем, достаточно нейтрально. Но вместе с тем, там ведь важна всегда степень уверенности, да, степень убежденности, ну, какого-то внешнего достоинства. Это все было, и поэтому это все работало в данном случае. И опять же, как бы начинает складываться определенный ритуал, определенный образ. Он уже сильно отличается, в данном случае, образ Владимира Владимировича Путина от того образа, с которым он когда-то пришел на экраны, как новый человек, как публичный человек. Вот. Я очень хорошо помню еще до того, как он стал президентом, а был всего лишь главой ФСБ, как он с восхищением следил за тем, как кандидат в премьер-министры Кириенко, да? Угу. Кириенко произнес на одном дыхании речь перед депутатами, значит, Думы, ни разу не запнувшись. И это было, значит... Это был тот триумф, и я помню очень хорошо, когда спустился Кириенко в зал и подошел к трибуне, как Путин ему пожал руку и сказал какие-то, значит, восклицательные слова. И я должен сказать, что, видимо, любовь, тогдашняя любовь, и, ну, не любовь, а просто, так сказать, такое профессиональное уважение к Собчаку, Кириенко, да, к людям, которые обладают вот такой свободой публичного высказывания, да, риторического высказывания, оно было предметом определенного профессиональной зависти. Теперь он сам уже овладел. Раньше он как бы выталкивал из себя фразы.
Да, сейчас Германия на немецком говорит.
Что Галкин очень точно ухватил в своей пародии. Да, он очень точно, так сказать, схватил вот это. Теперь речь у него льется достаточно свободно.
Но мне-то еще кажется, что изменилось его просто внутреннее ощущение вот внутренней свободы. Он чувствует себя абсолютно уверенно. Да. Ему очень комфортно. Но... И среди этого истеблишмента, и перед этими камерами. И, в общем, как-то все выдохнули, все признали, что кризис, и мы будем в одной лодке. Это же был главный месседж, в общем, в Давосе-то. И поэтому как-то все, ну, с этим смирились. Ну, наверное, да. И только вот в кулуарах какой-нибудь там Чубайса или кто-нибудь из... говорили о том, что, в общем, конечно, тяжеловато у нас, тяжеловато.
Он выступил в роли национального лидера, да, да. Представитель, модератора России. Человек, определяющий там дальнейший курс. Да? И, естественно, то, что он говорил, было, с одной стороны, направлено на такой некий месседж Западу, что да, мы тоже в кризисе, мы тоже вместе, но вместе с тем там некое было, значит, другой месседж о том, что в России не все так плохо. Как бы. И я вот тому порукой.
Вот, президенты уходят и уходят, а премьер, грубо говоря, там нынешний остается.
Ну, как это, да, в субботу очень было смешно. Как раз был включен телевизор, и причесывались в салоне, причесывали какую-то такую даму, видимо, имеющую отношение к каким-то бюрократическим структурам. Она такая была с таким голосом, бодрая, и молоденькой девочке, которая ее причесывала, я просто наблюдала за этой сценой. Говорит, да ладно, не беспокойся, нас с тобой этот кризис не коснется. Тем более, что Путин, он все обеспечит. Девочка, разумеется, ее спросила, а почему вы думаете, что ну, вот Путин... Ну, он же готовится в президенты, сказала эта дама, и ее продолжали, значит, лаком пшикать, причесывать. Я поняла, что в стране все хорошо, потому что даже за... вот
Путин был президентом, Путин есть премьером, и Путин будет президентом.
Да, в этом смысле все спокойно. Тогда давайте все-таки обсудим, а как же на этом фоне выглядит господин Медведев, потому что что же это за такая вот получилась какая-то заковыка с тем, что никто не показал. Ну, то есть он мог не захотеть, чтобы показывали встречу Муратова-Горбачева с ним самим. Я имею в виду Дмитрия Анатольевича. Но канал-то чего даже никак-то не сказали. Нет, а могли бы, вы знаете, это фото. Ну, знаете, Сереж, да, фото, видео, короткие.
Анна, значит, по поводу этого в блогах, значит, вместо комментариев ходит... Значит, это самое такой рассказ. Помните, как Барбос привел этого самого к себе приятеля, и вот они там долго резвились, а все потому, потом пришел дедушка, пока нет, дедушки нет, как вот смысл это такой.
Есть мультипликационный.
Мультик есть такой, да, и мультик такой, да, там Никулин и так далее. Вот имеется в виду, что, значит, как бы пока дедушка там довосит, то вот. Есть
типа
такие...
мыши в пляс.
Я думаю, вот тут еще какая вещь. По-моему, может меня поправить, но, по-моему, даже Кирилл, когда обращался к президенту и премьер-министру, то президент он сказал уважаемый, а премьер высокоуважаемый. Что-то такое, вот, типа, я могу ошибаться.
Нет, детали их там близости детали... были очевидны. Президент был более... строг и официально поздравлял его, а Владимир Владимирович-то с улыбкой прислонился...
Но он оказался более высоко, уважаемый. Да. Я думаю, что, конечно, ситуация более чем странная, хотя Дмитрий Анатольевич, я полагаю, действительно искренне там, вот, сочувствует, возможно, журналистам «Новой газеты», но сама ситуация, когда кулуарно приглашают главного редактора, в данном случае это Дмитрий Муратов, и бывшего президента СССР Михаила Горбачева, поговорить, выразить им свои соболезнования, вот, и потом сказать, что там можете ссылаться на эту встречу, не вопрос, там, но никак не показать. Видимо, тут нет таких форматов у нас еще пока для таких встреч. То есть...
Ну, если бы надо было, его придумали бы тут же.
Вот-вот-вот-вот. И мы с вами знаем, что это формат. Не бином Ньютона.
Это как раз для них
а кому
не
надо?
А?
А кому надо?
Ну, если бы надо было руководству.
Давайте определим, где руководство.
А я не разделяю, честно говоря, это руководство так уж сильно. Я-то думаю, что здесь абсолютный, так сказать, тандем.
Такая игра, скажем,
и, на полутона. И разделение некоторых публичных обязанностей,
ну, в принципе, да,
представления. Иногда, значит, они, в общем, на мой-то взгляд, они поровну делят свои представительские функции. Да, в эфире.
Один политический, другой экономический.
Может быть, там где-то чего-то такое, у кого-то немножко больше вот в этом пункте, у кого-то меньше и так далее. Тут это мелочь, по-моему, и это несущественно, я думаю. Что касается приглашения и встречи президента с Муратовым и Горбачевым, то я подозреваю, что это произошло по инициативе Горбачева.
Угу. А вот тут у нас быстро я читаю, может быть, успеть отреагировать на пейджеры. Могла ли в нормальном государстве на одном из главных каналов пройти программу «Честный понедельник» у Минаева? Откровенно фашистская. Просьба дать оценку. Ольга из Москвы спрашивает про Давос и так далее. Неужели этот шабаш под названием «Честный понедельник» навсегда прописался на НТВ? Птенцы гнезда Жириновского визжали, люкли, махали. Чем не попадя, хуже, чем на футбольном матче. Максим Шевченко отдыхает. Ирина Волкова.
Все отдыхают, я думаю. Отдыхает и Соловьев,
и кто там еще, и Пушков, и все прочее. Это была действительно совершенно уникальная программа по степени развязности, по степени безумия национального, значит, а вовсе не патриотизма. Вот. Это действительно, так сказать. И что меня поразило с этой программы, то, что она же произошла на фоне того, как, значит, мы вспоминали и отмечали 65-летие прорыва ленинградской
блокады. Да, блокады. И был очень хороший проект на Питерском канале.
Ну, на Питерском, само собой. Но были проекты и на НТВ, в том же НТВ, где это было. Но что интересно, что если там фильм Кирилла Набутова был задвинут,
Бог знает куда,
полночь,
да, его с трудом можно было найти.
То программа господина Минаева, она прошла в прайм-тайм, 21:30, кажется, да, все замечательно. Так же, как и концерт на Втором канале, был тоже посвященный памяти блокадников, был тоже задвинут глубоко, значит, в ночь. Что было особенно как бы кощунственно по отношению к выжившим блокадникам и дожившим до сего дня, которые, для которых это, собственно, и делалось в основном, да? Вот. И которые, естественно, не могли, так сказать, досидеть. Они дожили до этого дня, но досидеть до того часа, когда им показывали, это было практически невозможно.
Вы видели, Сергей Фадоров?
Нет, к сожалению, не видел.
Может, к счастью.
Может, к счастью.
Да.
Нет, такие вещи, конечно, надо видеть. Понимаете? И что интересно еще, я
предыдущий смотрел.
Я уже скажу, что интересно, что ведь в этой программе проснулась так ксенофобия на как бы массовом уровне.
Нет, она еще подзуживалась, что
она
вот подзуживала, это отвратительно.
То есть
можно, конечно, там где-то вопить, показать лозунг.
А вы не заметили, что, собственно, канал НТВ, он служит неким таким полигоном экспериментальным?
Ну да,
ну,
то, что мы давно
заметили. В этом
заметили.
Смысле есть и полигоны, и, это самое, и российский канал, и, как мы знаем, и Первый канал.
Но просто в этом какой-то душок уж совсем вот такой жлобский.
Совершенно отвратительно. И это еще поразительно, что это ведь проходило и на фоне другой круглой даты, можно
про
сказать, юбилей.
Имеете
ведь
в виду.
Ведь 28 января вышла статья, передовая статья на полосу в газете «Правда» под названием «Об одной антипатриотической группе театральных критиков», с которой началась такая бешеная кампания по борьбе.
Ну, про это-то, Юр, никто не вспомнил практически.
Про это никто не вспомнил.
Но про блокаду забыли.
Но таким, ну вот канал НТВ вот такой своей передачей отметил.
Юрий Богомолов, Сергей Варшавчик. Мы продолжим сразу же после новостей. И напоминаю вам, что «Время политики» выйдет в эфир в 22 часа в программе «Выборы в Волгоградской, Владимирской областях, Татарстане, Хакасии, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Новосибирске, Благовещенске, Челябинске, Томске и Петербурге». Ведет передачу Михаил Соколов.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Коротко о главных событиях. Врачи считают невозможным участие бывшего вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна в судебном процессе у Алексаняна СПИДа и рак лимфатической системы. И присутствие в общественных местах представляют угрозу его жизни, говорится в ответе медиков на направленный на прошлой неделе запрос суда. Следствие считает основной версией убийства главы администрации Унцукульского района Дагестана Казимбека Ахмедова профессиональную деятельность. Он активно сотрудничал со спецслужбами в ходе антитеррористической операции, которая проводилась в районе в 2007-2008 годах. В результате нападения неизвестных погибли 5 человек. Отсутствие пожарной сигнализации и позднее сообщение о возгорании – главные причины трагических последствий пожара в доме престарелых в Коме. По официальным данным, жертвами трагедии в селе Подъельск стали 23 человека, трое были спасены. 21 полицейский погиб, по уточненным данным, в результате нападения смертника на юге Афганистана в провинции Урузган. По словам шефа местной полиции, смертник, переодевшийся в форму полицейского, проник в здание управления полиции. На юго-востоке Пакистана в городе Квета похищен американец, сотрудник ведомства ООН по делам беженцев. Президент США Барак Обама заявил о существенном сокращении американского воинского контингента в Ираке. В интервью телеканалу NBC Обама сказал, что в течение 2009 года из Ирака будут выведены 140 тысяч военнослужащих США.
Смотрим телевизор в час прессы, который наступает по понедельникам с 13 до 14, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении, присоединяйтесь. Добрый день, у микрофона Анна Качкаева. Мы продолжаем обсуждать минувшую неделю, которая, на удивление, была такой мозаической и богатой на всякие телевизионные события, на трансляции, на показы и непоказы, на премьеры, на объявления Евровидения. Ну, в общем, вот такой вот телевизионная жизнь на минувшей неделе как раз бурлила. Мои коллеги со мной сегодня в студии. Сергей Варшавчик, руководитель отдела культуры агентства РИА Новости и обозреватель российской газеты Юрий Богомолов. Вы можете присоединиться к нашему разговору. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801. Пейджер в Москве 660-10-55, электронная почта mail@radiodefisvoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 220 22 12, он бесплатный для жителей всех регионов России, пишите и звоните. Вот нам пишут слушатели, Андрей из Москвы, например, что кроме спорта он уже вообще ничего не смотрит, надоели все эти новости, дурацкие сериалы и все, о чем вы говорите, нужную мне информацию я получаю из интернета. Но это вот все чаще и чаще прорывающиеся крики от тех, кто не смотрит телевизор. Понятно, что русский мир возрождается и что кому-то это не нравится. А передача «Честный понедельник» показала, что такие, как Гозман, могут стать кровожадными. Это наш постоянный слушатель Добрый нам пишет. Сейчас я все прочитаю, потом отреагируйте. В Давосе наш официальный рейтинговый премьер выступал как шеф, прожигающий жизнь олигархической элиты, а вовсе не народа. Федор Максимович. Как надо, мало некоторым для счастья. Принял Медведев, Муратова и Горба, и вся интеллигенция зашлась от восторга. Александр.
Вот такие. Не слышал, чтобы зашлась.
Я тоже что-то восторги какие-то.
От восторга, ну, элемент удивления или изумления был, конечно. Не так часто это происходит.
Значит, вот мы с вами только что говорили о том, что телевидение нынешнее, дело даже не в отдельном канале, напоминает, уже очевидно напоминает такой слоеный пирог из разрешенного и недозволенного, из дозволенного, но смещенного, перемешанного, передернутого, развлекательного и интеллектуального. И даже уже нельзя сказать, что ниши канальные, они все перемешаны в такой замес салата, у которого то вкус, то звуки, то бульканье, то еще чего-нибудь. И мы уже даже не можем сказать, где эти резервации, которые только для тех, кто хочет умного, или только для тех, кто...
Я могу сказать, где... Это нишевые каналы.
Ну, совсем нишевые. Да, я не говорю сейчас про все эфирные. Да, про все эфирные, большие эфирные, традиционные. И вот это, на мой взгляд, какое-то новое состояние телевидения, ну, которое раньше все-таки отделяло чистое от нечистого. Теперь нет.
А я так полагаю, что в связи с грядущей цифровизацией, которая, собственно говоря, коснется, в том числе, и России, это будет все больше и больше проблем для больших эфирных каналов. Чем заполнять, в какой пропорции вот этот винегрет делать. Потому что, допустим, есть новостной уже канал там, да, есть канал там про животных, есть канал там спортивный и так далее и тому подобное. Должны тогда появиться политические каналы, да, а должны появиться каналы там, грубо говоря, «Ты очевидец». Вот такие ужастики, да, вот там для тех, кто любит там кровь и так далее, вот на НТВ. Я вот так разложил по каналам бы, потому что смотреть часто вот, когда в открытом эфире идет, да еще днем там, да, всякие убийства и так далее и тому подобное, и
добавляются маньяки, потом ты смешной и так далее. Это, на мой взгляд, все очень несъедобно в итоге.
Ну, это так, конечно же, так сказать. Но все-таки цифровизация – это дело некоторого будущего. Не говорю далекого, но некоторого будущего. Мы же говорим о сегодняшнем дне, да, мы... Ну, не только, ну, не мы только, но многие жаждут некоторой, как бы, определенности в понимании вектора.
Абсолютно. Наш, мы перестали. Наш, нет, нам-то, может, и не надо, нам даже с вами любопытно эти ребусы разгладывать. А вот то, что определенности вектора в телевидении не стало в последние месяца полтора, это факт.
Да, и поэтому...
Кризис, господи.
И поэтому... кризис. И поэтому, значит, мы как бы выуживаем, вылавливаем из эфира методом, там, я не знаю, бредня или еще каким-то, или просто методом втыка, значит, в это самое. И, конечно же, так сказать, в принципе, программу, удовлетворяющую высокому вкусу, можно составить самому.
Абсолютно. Телезрителю. Теперь уже точно можно.
Телезрителю. Это его, значит, проблемы выбора. Люди, которые довольно часто, они, вот и у вас, и на других, значит, в других эфирах, рассказывают, что они не смотрят телевизор, я слышу ноты такой гордости, да, что хочется дать орден человеку, который вот не смотрит телевизор. Между тем...
Орден погасшего телевизора.
Да. Между тем, все-таки многие смотрят, как при более подробном, да, выяснении, довольно многие смотрят. И поэтому топ-менеджеры каналов, как бы, знают туго свое дело, они ориентируются на большинство и, значит, запускают всевозможные проекты массового потребления.
Как «Плесень», например.
Да. И один из них явился вот такой, я не знаю, какой еще, какой у него будет рейтинг, но то обстоятельство, что ужасы, страшилки, мы делаем развлечение, мы делали это развлечение, в сущности, вот эти программы на НТВ всякие, да, того же ПНФ и так далее, это развлечение в упаковке ужаса. Точно так же, значит, документально, якобы научное, якобы, значит, вот произведение, это в упаковке страшилки сделано.
Ну, даже не страшилки, такой вот...
Ну, как? Ну, если ставят вопрос ребром, кто выживет, более, человек
более,
или...
Я вам более опенок. Того, Юрий, я более того скажу, вот линейка, там часто я смотрю документальных фильмов на России про актеров. Да, вот как они известны. Сделано один в один, там, с закадровым текстом Сергея Чанишвили и так далее. Да. Вот, и не только там на втором канале. Мистически, значит, обязательно элемент мистики, что да, он знал, ему сказали, он предчувствовал, потом, значит,
и
это сбылось.
И
так, да, это все такой, опять, винегрет по типу, знаете, вот этих газет, которые продаются в электричках. Вот, это такие популярные. Это, собственно говоря, вот телевидение развлечения, когда и ужас развлечения, и смех развлечения. Вот.
Но «Плесень»-то дорогое развлечение, дорогое, так что много не сделаешь.
Ну, как много? Вот мы видели этот самый проект под названием «Вода».
«Вода», «Еда», да. И вот «Плесень».
«Вода», «Еда», «Плесень». Очень... Дальше я могу подсказать следующую идею, значит...
Тошнота.
Пыль,
как некое мировое зло, которое необходимо, которое выживет, переживет человек.
Спонсор программы «Тайд».
Да, да. Дальше гниль.
Да, гниль. Нет, гниль. Ну гниль это производная плесень.
А как интересно было бы рассказать о тараканах, которые...
А, ну, были, извините, подождите, макрокосм BBC-шный, знаменитый, да? Про насекомых, конечно. Но это совершенно другая история, в том-то и дело.
Я вспоминаю Довлатова, не Филитона, такой его эссе короткое, о том, почему все так советские люди, значит, воюют с тараканами. Они что, кого-нибудь укусили?
Они же, приехав в Америку, советские люди воюют с тараканами.
На самом деле это тараканы воевали с советскими людьми.
Наверное. Слушайте, ну вот хорошо, это все-таки действительно дорогое удовольствие. Его долго снимали, в ноябре не показали, теперь показали. И эти произведения появляются там хорошо, если раз в год, да? А вот кризис...
А сколько рекламируют?
Да-да-да.
Мозг
ну, это
проели анонсами.
Плесенью, да. Но все-таки вот культурологи, я не знаю, сейчас очень активно говорят о том, что кризис должен омолодить, в принципе, жанровую палитру, поскольку на фоне кризиса все происходит, все делается чуть более радикальным, люди чуть более пессимистичные, поэтому... должны появляться неудобные писательские произведения, режиссерские произведения, более минималистские и так далее. Вот как вам кажется, эта тенденция, ну, она еще пока не очевидна и в других культурных пространствах, но об этом, по крайней мере, говорят, да, сравнивая там, что кризис подобен, там, условно говоря, ценностному 68-го или вот того времени, и поэтому ценности будут как-то ломаться, трещать, потому что ни у кого в мире нет никаких глобальных ответов. Но даже здесь это не очевидно в культурном пространстве. А как вам кажется, в телевидении? Как-нибудь это проявится, или все-таки это будет у нас утешительная история все равно?
Я думаю, что все-таки, если говорить так вот о телевидении, то, конечно, на каких-то каналах будут появляться программы, выбивающиеся из такого своего традиционного массового формата. Я не знаю, в принципе, ведь вот тот проект, который когда-то делал Гордон в ночном, он бы...
Про будущее-то?
Вообще, где он с учеными, философами.
А, вот этот, еще Гордон, Гордон НТВшный,
да,
в смысле.
Да. С учеными, где он беседовал, такие вот будут. Вот, скажем, я слежу за программой на культуре Архангельского, да, ну и, естественно, Ерофеева, я вижу, как там возникает какой-то нерв.
Возникает, потому что когда они начинают говорить о новом средневековье, о готической культуре...
Да-да-да, вот эта программа недавняя, по-моему,
хотя книга уже двухлетней давности Дины Хапаевой, но, тем не менее, как тема, да, конечно.
Да, вот возникает. Я думаю, что каналы, в конце концов, почувствуют потребность у людей в углубленном представлении о действительности, а не просто значит, вот, потребление повседневности в ее жареном виде.
Ну, по сути дела, они это и сейчас знают и понимают. И, в частности, Первый канал, он давно, значит, экспериментирует с ночным эфиром и ставит там всякие научно-поп проекты.
Он экспериментирует, а потом плюет на это, как он, скажем, летом. Он достаточно интересно экспериментировал с некоторыми сериалами.
Ночным
телевидением, где вышел на какие-то разговоры с людьми. Вот. А потом взял все, отбросил. Ну,
посмотрим, Юрий, возьмет ли костлявая рука кризис, заставит ли более уверенно экспериментировать. Потому что тогда ситуация была вполне... нормально, можно было экспериментировать в ту или иную сторону.
Так это недорогие.
Недорогие. Я думаю, что это сейчас
каналы, как
не
раз
от
они,
этого
они
зависит.
Бы и могли поработать.
Меня другое интересует. Когда вернется прямой эфир во многие программы, вот где, мне кажется, некое поле для экспериментов и так далее и тому подобное.
Ну, в ночи-то они и сейчас есть, кстати,
да.
Никому не мешает.
Временно доступен прямой. Нет,
время доступен запись. Нет, Познер прямой.
Ну, Познер, который сегодня будет с Родзинским беседовать.
Нет, ночные периодически. На ТВЦ какие-то есть куски, вдруг прямые. Их немного, но где-то они появляются. Тотально пустить все в прямой эфир в ночи?
Нет, тотально,
думаю,
нет, тотально и не в ночи, я имел в виду.
А, и не в ночи.
Я имел в виду ток-шоу, прайм-тайм и так далее.
Трансляции все в прямом эфире.
Не в ночи очень трудно по всей стране пустить, поскольку многочасовой.
Ну, это понятно, это мы все знаем эту историю, поэтому одно до орбиты, потом после орбиты. Наушники, пожалуйста, давайте послушаем. Валентин из Рязани, здравствуйте.
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 И
да.
Вот по поводу этой коричневой передачи. Вот.
Это вы что имеете в виду? Это Минаевскую передачу?
Да. Угу. Вот говорили, она
честно,
фашистская, да, очень хорошая. Ну, вот я хотел сказать о том, что ведь это, собственно говоря, причина, виновата, это результат. А причина-то ведь не менее омерзительна, чем сами результаты. Вот. Но о них почему-то очень мало вообще говорят по средствам нашей массовой информации. Вот. И второй вопрос...
А какие причины он?
Причины вы какие имеете в виду? Вот того, что так люди себя проявляют?
Ну, причины, вы знаете, я даже не хотел говорить, потому что очень неприятные причины. А вы, Анна, обязательно ответите, скажете, ну, пошло-поехало. Это ваше такое...
А правильно. Ну, так а что пошло-поехало? Вы сейчас...
Ну, вы всегда одинаково на одинаковые отвечаете.
Ну, так...
Вы всегда одинаковые вопросы
задаете. Вы одинаково, видимо,
спрашиваете. Да, но когда касается этого, вы всегда говорите, ну, пошло-поехало.
Это вы про... А, теперь я поняла. Вы имеете в виду... Конечно, вы имеете в виду, что русских несчастных обижают.
Нет.
Как, не, а что?
Я совсем даже не это имею в виду.
А что вы имеете в виду?
А, ну, тогда слушайте, не перебивайте. Я имею в виду то, что у власти находится одна национальность. И эта национальность не справляется своими обязанностями. В результате страна нищает.
Да,
и фашизм,
понятно, растет. Понятно. Тоже, в общем, не новая точка зрения.
Так
да.
И ваша точка зрения тоже близка к фашистской позиции. Вот и все.
А что же вы удивляетесь Минаеву, если вы соглашаетесь, внутренне убеждены?
Анна, могу я второй вопрос
задать? Давайте второй вопрос.
А я второй вопрос даже не второй, а пожелание. Ну. Вот там будет апостол на следующей неделе, да? Угу. Это не продолжение вот этой сталинской шарашки?
Это повтор. Просто из-за костлявой рук кризиса каналы обменялись своими библиотеками. И поэтому теперь вы некоторые фильмы, которые видели на Первом канале, будете видеть, например, на ТВЦ. То, что НТВ и Россия, вы тоже, они будут обмениваться сериалами, потому что так им легче будет
пережить
кризис и не запускать нового производства. А это называется, что они обменялись библиотеками. Николай из Москвы в эфире. Здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемые. РЕН-ТВ еще можно смотреть. Вот рассказали о Дальнем Востоке, что милиция не стала разгонять этих вышедших. Очень интересные были о том, что рты заклеены, плакаты чистые, а все равно их гонят и хватают. Но вот о плесени два слова. Значит, и о Венедиктове на ТВ-центре. Значит, ну, о плесени. Вот они здорово показали. Организм ослабляет, потом пломбированный вагон, приезжают несколько спор, и вот она уже плесень прорастает на Красной площади в виде мавзолея, ну и сейчас везде. И так можно интересный поставить фильм. И все законно.
Так и
на законах медицины, да. И вот что хочу сказать. Венедиктов вечером выступал. Очень здорово Алексей Алексеевич рассказал о том, как президент назвал его все-таки врагом. И почему врагом, и как он делит на врагов и друзей. И о том, что у нас в центре идет, в общем-то, полемика. Они понимают, что страну не удержат, это Венедиктов сказал, что не только по Урал отколется, и там по Кавказ, там и так далее. И они пытаются минимизировать все это сделано. Ну, такая вбрасывается интереснейшая информация. А то, что человек вот на Давосе наш выступал, Владимир Владимирович, ну, как он сидел, видели, перед израильским президентом сидел. Тот сидел строго, застегнутый, уважительно к нему относился. Он сидел, ноги раздвинувши, галстук неизвестно там как висит, как всегда расстегнут пиджак и за панибрата. Но остается все меньше и меньше денег. Все страны выйдут из кризиса. У всех стран, у того же Израиля, полно запасов и продовольствия. Весь мир кормит Израиль маленький. А у нас нет ничего, вы понимаете? Мы на грани ни медикаментов, ни продовольствия. И его бравада, она ни к чему не ведет. И мы опять попросим ленд-лиз. Ведь раньше вот кризис, раньше началась война Вторая мировая, Сталин бросал танки в прорыв, и американцы свои танки, самолеты сюда поставляли, и мы бросали это все в прорыв. Сейчас у нас кончатся деньги, опять ленд-лиз нужен. Вот он почему туда поехал. Спасибо.
Понятно, Александр.
Вот между этими двумя слушателями этой России на этом стоит.
Плесень, два слушателя, и вот эти две точки зрения. И Венедиктов, который на самом деле ничего не утверждал. Не дай бог, ему еще припишут, что он говорил о развале страны. Он просто рассуждал о всяких мыслях и взглядах на сей счет. Александр из Москвы, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Но мне было очень интересно, как вы рассказали о том, как причесывают эту даму. И поэтому я хотел бы продлить то, что вы сказали.
Вы тоже были где-нибудь в каком-нибудь салоне, вас
нет,
стригли?
Нет. Вы знаете, я стригусь исключительно, я делаю это исключительно сам. Значит, и телевизор я не смотрю 17 лет.
Так орден.
Вот, так вот, что хочу вам сказать. Что самое интересное, если Горбачев не проронил ни слова в чудовищной византийщине, это говорит об очень многом. И если человек, который наверняка связан с Владимиром Владимировичем, потому что это было просто бы смешно, если бы он там вообще не появился бы, если бы он не был связан. Так вот, если он пригласил Муратова и Горбачева, который не сказал ни слова, это говорит о том, что власть теряет абсолютно все, не только связь с народом, но и она боится, что ее не поддержит никто. И значит, нации не просто захватили то, что они хотели, они практически уже у стен Кремля. Это крик о помощи. Но более всего, конечно, меня поразило, что великий Горбачев не сказал ни слова и говорил только «таракан Муратов». Вот это вот действительно мерзко.
Почему таракан?
Это что-то как-то вы...
И где вы все это видели, если вы телевизор не смотрите?
Ну, вы знаете, этот таракан Муратов, это такое ничтожество, если бы только знали.
Ну, слушайте, вот...
Давайте не оскорблять Дмитрия
Андреевича. Он вам не может ответить, это мало приятные определения. Мы не понимаем, что вы имеете в виду, и лучше никому таких определений не применять.
Такая озлобленность, она как бы свидетельствует о слабости вашей аргументов, и об их полной ничтожности. Все непонятно, кто захватил. Это как в плесени.
Абсолютно. Это конспирология такая.
Кто-то захватил.
Кто-то мне это напоминает какие-то реплики из спектакля совершенно. Какие-то...
У меня тоже иногда возникает ощущение. Так вот, вы понимаете, вообще от нынешнего телевидения, почему мне хочется, чтобы мы ставили какие-то вешки, хоть какие-то пути определяли, потому что у меня такое ощущение, что количество информационного шума просто нарастает.
Причем человек предупредил, что он 17 лет не смотрел телевизор, как будто не курил, не употреблял наркотики.
Опять же, дело не в этом. Вот количество и вот это состояние информационного шума, оно нарастает. Люди уже совсем перестают ориентироваться в этом пространстве. Как известно, информационный шум – это вот такое вот состояние, которое может действовать как на безвольное, одурманивающее. Такое. Ну, вот оно что-то такое, где-то вот плесень посмотрел, тут, может быть, неделю глянул, а тут вот где-то заклеены рты, все перепуталось.
И нет главных ответов никаких
четких. Никаких, ничего.
Раньше «Правда» газету открываешь, передовица, и все ясно. И не надо другие газеты читать. А здесь разные каналы. Каналы, да еще в интернете что напишут, там разные сайты. Некоторым, конечно, сложно, безусловно.
Вот плесень и расцветает на этом, да, таком фоне, на этих настроениях. Она действительно метафорична.
Метафорична.
Ее можно так растягивать. При этом ощущение того, что это все документами подтверждено, это все есть научные гипотезы, они доказаны. Значит,
там действительно этот же вот прием, когда реальные, абсолютно уважаемые ученые, говорящие очень конкретные вещи, потом их хорошо достригают, вставляют во всю эту борьбу с чумой, Орлова с Екатериновской.
Понимаете, раньше и сейчас это происходит, демонизировали духов подземных, инопланетян.
Ну, и сейчас такое есть.
И сейчас. Но сейчас еще додумались. Вот брать то, что под рукой. Вода, еда, плесень, пыль и гниль, и им присваивать некие демонические свойства, их как бы персонифицировать, наделять человеческими свойствами и воевать.
Давайте вспомним Марка Твена, как я редактировал сельскохозяйственную газету. Господи, это талантливый человек из любой пыли и грязи извлечет выгоду.
Я бы вспомнил более недавний пример. Помните, был такой зарубежный документальный фильм, якобы опять тоже. Кажется, назывался он «Назад в будущее».
Да, был.
Где тоже очень было все основательно, документализировано, все это. Но все это была полная туфта. Ну, как это смотрелось?
Я вам такую скажу вещь. Я знаю этот канал, не буду называть, на котором, мистические истории рассказываются, которые происходили на самом деле, вроде бы как,
совершенно неожиданная, интересная, то есть мистик. Но я просто немножко сталкивался с ними и знаю просто, что они придумывают все. Все это красивые легенды для того, чтобы вот ту или иную, значит, сюжет продать. И на историческом материале берется действительное событие, некое какое-то, да, и к нему примешивается совершенно фантастический какой-то сюжет. И это потом идет, приклеивается к нему ведущий, который с серьезным выражением лица, значит, открытым глазами рассказывает, да, вот здесь вот, ну, конечно, она там была,
байки,
эта книжина.
Сказки да. Такие, это же очень
нет,
удобно.
Но официально это как будто было на самом деле. Никто не говорит, что это выдумано. И люди это глотает с удовольствием.
Стирается да. Грань между вымышленным и реальным.
Хотя их надувают.
Абсолютно. В этом опасно. Понимаете, когда мы смотрим, да, у Пушкина «Над вымыслом слезами обольюсь», он знает, что это вымысел.
Да.
Обливается слезами. Над вымыслом, понимая, что это вымысел. А когда обливается слезами, да, над тем, что им кажется правдой, а на самом деле реальности не является.
Вот да, это безусловно.
Самый опасный
такой, а телевизор такая манипуляция. Такую реальность.
Абсолютно. Мне кажется, что телевизор вот как раз сейчас и пребывает в своем таком вот абсолютном состоянии.
Это волшебный фонарь такой,
да,
который не показывает то, что на самом деле. Поэтому, товарищи, перепроверяйте новости в интернете.
Хотя и в интернете часто бывает.
Хотя и в интернете тоже, да, там нет правды на земле, но правда нет и выше.
Александр, мы последнего слушаем.
Добрый день. Вы знаете, мне кажется, что на этой неделе наше телевидение показало, что оно вполне соответствует той власти, которая есть в нашей стране. У нас появились новые борцы агитпрома, достаточно грамотные. Минаев, великолепно работает адвокат Астахов. Это все люди, которые
они
соответствуют времени. Они довольно хорошо смотрятся. Если старые бойцы типа Жириновского ими сейчас затыкают то же самое, как говорится, гнусные передачи, то у этих ребят есть большое будущее.
Ну что, да, в общем, на самом деле они тоже не новые совершенно, и просто это общее такое состояние умов, вот такой пены информационного шума. Я благодарю Юрия Богомолова, Сергея Варшавчика и вас, уважаемые слушатели, прощаюсь с вами и напоминаю, что сразу же после НАВС в эфир выйдет программа «Свобода» в клубе «Квартира 44» к столетию Симоны Вейль, французская еврейка, католический философ, религиозный мистик, анархистка, участница войны в Испании, французского сопротивления, как Симон Ивель влияет на современный мир. Переводчики Наталья Клининцева, Борис Дубин, богослов Анна Шмайна-Великанова, священник Яков Кротов, философ Олег Арансон. Ведет программу Елена Фанайлова.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Уважаемые слушатели и читатели Радио «Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».